Новости дилетанта.
Знаменитая сабля Мазепы, что хранится в Эрмитаже, скорее всего, не принадлежит гетману. Об этом заявил директор музея Михаил Петровский. По его словам, на лезвии действительно есть надпись на украинском языке, но ее уже более 100 лет считают поддельной. Скандал из-за сабли разгорелся на прошлой неделе, когда украинские СМИ сообщили об ее обнаружении. Снова оружие хранится в Эрмитаже уже давно и не раз выставлялось на различных экспозициях. Посмертная маска Владимира Высоцкого была продана на аукционных торгах в Париже. Неизвестный коллекционер заплатил за нее 55 тысяч евро, при том, что стартовая цена составляла 20 тысяч. Кроме того, с молотка ушла последняя поэма Высоцкого «И снизу лед, и сверху». Ее продали за 200 тысяч евро. Всего на торги было выставлено 200 лотов, связанных с Высоцким. Решение продать их на аукционе приняла вдова поэта, певца и актера Марина Владия. Ранее сообщалось о том, что часть вещей может выкупить Министерство культуры России. С молотка едва не ушел и личный дневник императора Александра III. Московские полицейские изъяли его у жителя столицы, который пытался выставить дневник на торги. Сам задержанный пояснил, что дневник и другие редкие книги на протяжении четверти века хранились у него дома. Их купили еще его родители. К слову, дневник императора должен храниться в государственном архиве, но оттуда не поступало заявлений о его пропаже. В Екатеринбурге открылся президентский центр Бориса Ельцина. В музее выставлено 30 тысяч экспонатов и более 100 тысяч фотографий. Создатели центра в точности восстановили рабочий кабинет Ельцина. А главными экспонатами, несомненно, станут ядерный чемоданчик президента и российский флаг, который был поднят над Кремлем в декабре 1991 года. В Москве на углу Малой Бронной и Большого Патриаршего переулка появится памятник Михаилу Булгакову. Это то самое место, где разворачивается действие первой главы знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Монумент будет установлен ближе к маю следующего года, когда пройдут торжества, посвященные 125-летию со дня рождения Булгакова. К слову, памятник должен был появиться еще в 2003 году, но тогда проект забраковала градостроительная комиссия. Москвичи проголосовали против переименования станции метро «Войковская». Такую позицию высказало более 50% участников опроса, который проводился на сайте «Активный гражданин». При этом за переименование выступили 35%. Всего же в голосовании приняло участие более 300 тысяч человек. Интернет-референдум завершился в понедельник, но позже стало известно, что результаты опроса будут перепроверены. «Дилетант Медиа» запускает необычный совместный проект с компанией «Organic Religion». Лица известных исторических персонажей и деятелей культуры появятся на бутылочках с детокс-соками. Главными героями проекта станут Авраам Линкольн, Владимир Маяковский, Мерлин Монро, Эрнесто Че Гевара, принцесса Диана и Вольфганг Моцарт. Бутылочки появятся в продаже 1 декабря.
Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня я в одиночестве веду эту программу, и одинокий гость передо мной сидит. Я рад вам представить французского историка Гаэль Мулек.
Добрый день, добрый вечер.
Рады вас видеть в нашей студии, у нас на программе, которая сегодня будет посвящена, ну, понятное дело, Франции, раз у нас французский историк, но не просто Франции, а генералу де Голлю. О генерале де Голле делали несколько программ, я знаю, в «Цене победы» мы часто о нем говорим, применительно к войне, да, но о де Голле мы очень редко говорили, во всяком случае у нас на радиостанции, де Голле послевоенного периода. И у нас сегодня программа носит такое провокационное название «Генерал де Голль – просоветский антикоммунист». Я проверил на нашем сегодняшнем госте перед началом нашего эфира, и господин Мулек не воспротивился этому названию, он с ним даже согласился, правильно?
Да, точно, потому что действительно он был такой. Он был человек, который ненавидел коммунизм, но он был тоже человек, который был близкий к Советскому Союзу, особенно после его возвращения к власти, после 1958 года.
поводом для нашей встречи, ну, во-первых, безусловно, как обычно, это материал в журнале «Дилетант». Он будет такой материал, посвященный Де Голле и посвященный, в частности, вот книге, которая только что увидела свет. Выпущена она в Международном фонде «Демократия». Это международный фонд, основанный еще Александром Николаевичем Яковлевым. И здесь у них есть такая серия, я ее очень хорошо знаю, «Россия. 20 век». И вот эта книга называется «От Атлантики до Урала. Советско-французские отношения. 56-73 год». Это документы. И господин Мулек, являющийся главным составителем этой книги, много лет, как я понимаю, проработал в том числе над поиском и обработкой, если хотите, такой исторической, как историка, вот этих документов, связанных с этим периодом.
Точно. Я работал в архиве в РГАНИ, Российский государственный архив новейшей истории, который на Ильинке, и я хотел поблагодарить все сотрудники этого учреждения, которые, конечно, участвовали тоже в создании такой многостраничный опус.
А скажите, пожалуйста, господин Мулек, или месье Мулек,
или просто Гаэль,
или просто Гаэль, по-французски тоже эта книга выйдет?
Не сборник документов, но монографии, да, я уже отдал рукопись, и надеется, что уже январь 2016 он выходит на свет. Потому что надо тоже помнить, что в летом 2016 будет 50 лет, что Де Голль был в Советском Союзе в 1966 году.
Ну, сейчас еще другие даты, ведь,
ну,
125
да,
лет со дня рождения.
45
да,
лет.
И 45 лет со дня смерти.
Точно.
Точно. Гаэль, скажите, пожалуйста, вот, может быть, наших людей удивит, например, работа французского исследователя в архивах по периоду 56-73 год, который, ну, в общем, нам кажется, достаточно хорошо изучен. Почему вдруг за это взялись? Что вы там можете найти нового? Или что вы нашли нового?
Ну да, что мы нашли нового, потому что я не только один там работал. Это во время Де Голля, его возвращение к власти и приближение к Советскому Союзу, но и в то же время отдаление от Советского Союза после 1968 года.
После событий в Чехословакии.
После событий во Франции впервые. Потому что тогда курс, политический курс Франции изменил намного. Стал побольше правый, чем раньше, после победы голлистов в депутатские выборы в июне 1968 году, где они получили большинство в Национальной Ассамблее. И, конечно, после этих событий во Франции боялись и коммунисты, и маоисты уже приостановили отношения с Советским Союзом. Немножко.
А вот скажите, пожалуйста.
Извините, конечно, да. Самый большой удар по отношениям между Советским Союзом и Францией был пражские события.
А скажите, пожалуйста, вот это, может быть, нам покажется странным, а может быть, нет. Вот события мая 68-го года во Франции, да, они, безусловно, ну, носили такую левую ориентацию,
да,
все-таки.
Да?
Да. И на волне вот этих событий побеждают правые.
Конечно, потому что народ Франции испугался.
Народ Франции испугался вот этих событий.
Эти события.
То есть они не заразили собою? Да?
Они заразили на долгое время. Они меняли культурное видение французский народ. Но сразу после этих событий люди боялись и проголосовали за голлистов.
Вот такая была реакция.
Ну да, реакция. Нервная реакция, если можно так сказать.
Еще один вопрос, касающийся Де Голля. И касающийся восприятия Де Голля, ну, скажем так, при его жизни, да, не после смерти. Сейчас он вошел в историю, я думаю, Франции, как одна из самых ярких фигур и личностей, это безусловно.
Безусловно.
Но вот из разговоров с французами, из того, что я читал, мне очень часто, знаете, говорили, что у Де Голля судьба Хрущева. Знаете, в каком смысле? Что популярный за рубежом и непопулярный внутри страны.
Я не могу с вами согласиться.
Это не со мной.
Но с этими людьми, да, я не могу согласиться, нет. Тогда это были уже исторические фигуры. Просто по его действию во время Второй мировой.
Все ли это понимали?
Все понимали. Этот все понимали.
Слушайте, Хрущев тоже историческая фигура.
Ну, не так поразительно, я бы сказал.
Ну, да, здесь бы я с вами...
Во время войны не так положительно. Или до войны еще менее положительный, понимаете? В Украине, или...
Ну, он вошел в историю, конечно, 56-м годом и 20-м.
Лучше не вспомнить про что он для Альдота.
Ну, у Деголя тоже есть страницы, которые можно лучше не вспоминать. Или таких нет?
Я их не вижу. Понимаете, может быть, вы будете мне сказать.
Наверное, но... Вы, наверное, очень любите Деголя.
Не обязательно. Это человек, который благодаря кому Франция восстановил после войны. И благодаря кого Франция была в числе победителя войны. Это не было в первый взгляд, это не было очевидно. А благодаря его это было возможно. Это первый. Второй, я бы сказал, что, как он сам сказал, Франция устал от меня, я устал от французов. Вот и все. И я помню, я был совсем молодой тогда и даже маленький, но я помню, что все уже, как сказать, устали от его голоса, устали от него тогда.
Я вот что про это и говорю.
Ну да, устали. Признали, что великий человек, но уже устали, понимаете, потому что когда есть великий человек, есть великие требования на народ. Значит, что великий человек делает все, чтобы народ работал, чтобы народ послушал, чтобы народ был направлен в правильные русла, а, конечно, народ не всегда согласен с этим.
Галь, еще такой вопрос, тоже касающийся Деголя. Известно, в общем-то, то, что действительно его визит в Советский Союз, да, довольно знаменитый. Я его помню, например, да, он такой, он был яркий, да. Он был яркий, но вот это вот сближение с Советским Союзом у нас очень часто объясняли двумя факторами. Вот вы сейчас оба фактора или разобьете, или согласитесь, да?
Хорошо.
Первый фактор, что он в какой-то мере был обязан Советскому Союзу, и в частности Сталину, кстати, за то, что он попал в число победителей во Второй мировой войне. И второе, я не знаю, откуда взявшимся, на чем замешанном антиамериканизме Деголя. Было и то, и то.
Первое, я бы сказал, что, так сказать, Советский Союз для Деголя, по моему пониманию, это всегда второй шанс. Если не удается США, тогда можно всегда полагаться на Советском Союз, как и во время после войны сразу, и как после 58-м году. Значит, что на его напрямую он лучше согласился с США. Но как США ему не дал развивать Францию, как он хотел, тогда он пошел на сближение, если можно так сказать, в Советском Союзе. Только как, к сожалению, как второй выбор.
Как вторая возможность. Да, да. Если есть альтернатива.
Альтернативные.
А скажите, пожалуйста, что такое США, Соединенные Штаты, не дали Деголю развиваться так, как он представлял себе?
Свободная Франция, Франция без присутствия иностранных войск на его территории, которые не были возможны после Второй мировой войны для Деголя, и тоже развивать французские атомные оружия.
Ну, а что американцы не разрешили?
Я бы сказал, что повсюду сопротивлялись на получение нужной оборудования, нужный технический элемент. И даже вот почему у нас во Франции был специальный программ для развития компьютера. Потому что для создания атомного оружия надо был мощный компьютер, который американцы не хотели нам продать или передать.
Если уж мы затронули атомное оружие, такой вопрос. А свое оружие атомное, свой атомный потенциал, Франция создала сама или все-таки с некой помощью технологической?
По документу явно сама. И по по истории тоже сама. Значит, что у нас были ученые, но у нас не были возможности, у нас не были, как сказать, технологии. Да. А технологии – это деньги. А деньги надо их иметь и направлять на это направление.
И в конечном итоге?
В конечном итоге мы стали самостоятельно и
создали
атомное оружие. И в 68-м году тоже у нас был принят военный доктрин, который возгласил всестороннюю оборону. Первый раз, когда у нас не был прямой враг, Советский Союз, а мы решили обороняться от всего мира. Значит, от любой угрозы.
От любого у агрессора, да, возможно.
А но когда... не длилась долго эта концепция, но она имела... существовал.
Еще один такой вопрос, когда вы говорите, что Деголь не хотел присутствия иностранных войск. Да. Это имеется в виду НАТО, да?
Это не, мы, понимаете, все думают, что Франция ушла из НАТО. Это не тот. Франция осталась.
Но она ушла из военной организации.
Ушла из военной организации для того, чтобы не иметь на своей
территории
иностранных войск. Вот.
Только поэтому,
ни больше, ни меньше.
Ну, а в чем еще, собственно, участие в НАТО, если вы не участвуете в военной организации НАТО? В политической части?
Политические,
да?
Решения и, как сказать, повседневные участия, если вы не повседневные участвуете, это не значит, что вы не будете участвовать, когда это будет нужно. Это просто, что на каждый день вы не участвуете. А если есть кризис, и даже когда был кубинский кризис
в 1962
году, Деголь был один из самых приближенных и сказал сразу, что он со сторон США.
С Кеннеди, да. Понятно. А тогда уже разъясните еще одну вещь. Вот решение Саркози.
Вернуться, да.
НАТО, то есть это возвращение вот
возвращение повседневное сотрудничество с НАТО, но без присутствия иностранных войск на постоянном
условии. Сейчас вообще,
в Германии, например.
Германии остались еще.
Ну да.
Ну да, и сейчас все-таки размещение различных систем, да.
Но это не про Деголя.
Конечно. Я имею в виду про сегодняшний день. То есть вы хотите сказать, что сближение Деголя с Москвой было таким прагматичным решением?
Я бы сказал, что с его сторон это было философическое понимание роли России в мире. Потому что можно сказать, что Деголь это один из первых человек, который придумал мультиполярное разделение мира. А со стороны советских руководителей, я бы сказал, что для них это более утилитарное решение, утилитарный вопрос, как бы сближить с Францией для того, чтобы отрезать ее от других союзников по НАТО или по Евросоюзу. А у них не было такое видение, как у Деголя. Большой масштаб. Они ответили на повседневный вопрос.
Они просто на раскол.
На раскол, и лучше, если они с нами, чем если чем Франция остается с другими членами НАТО или другими членами Евросоюза. Для них это был более повседневный вопрос, чем для него. Для него это понимание мира, который должен строиться. И даже если вы согласите на это, Я бы хотел точно сказал во время его пребывания в Союзе. Деголь предвидел эволюцию мира в отдаленной перспективе, развивая мысль о необходимости объединения Европы от Атлантики до Урала. Деголь подчеркнул, что это необходимо, сегодня перед лицом США, а завтра перед лицом Китая и, может быть, Индии, когда эта страна покончит с нищетой. Это человек, который говорит в 66-м году.
Понимаете, очень актуально.
Очень актуально. Ну, 50 лет спустя, можно сказать. Да. Не 20 лет спустя, а 50 лет спустя он еще говорит интересные вещи.
Кстати, вот это вот, как вы пишете в своей книге, вот в своих статьях, вот это вот знаменитое высказывание Деголя «Европа от Атлантики до Урала. Вы видите, что советское руководство его не сразу поняло, да?
Нет, они не поняли. Они думали, что
это агрессивно.
Это агрессивно, и что это на раскол социалистические страны, социалистический лагерь. А только потом, когда он объяснил это, они поняли, что это не так. Например, когда он встретился с дипломатом в 1964 году, он подчеркивал, когда я говорил о Европе от Атлантики до Урала, то этим хотел сказать о необходимости создания единой большой Европы вместе с Советским Союзом как европейской державой. Вот тоже неплохо.
Ну, я думаю, что для советского руководства чисто идеологически это тоже не подходило.
Это
Советский
тоже не
Союз
подходил,
никогда не видел себя, так сказать, составной частью большой Европы, включающей Западную. Только если Западная Европа подчинилась бы Советскому Союзу.
Но тогда было это понимание о приближении, понимаете, между две системы, первый и второй, после его разъяснений в документ. Понятно, что подход Советского Союза к Франции уже изменяется. Уже они принимают этот Европа от Атлантики до Урала как важное политическое направление французской внешней политики и согласились с этим. У них уже изменение в их понимании.
Вы знаете, что меня удивляет? При такой вот политике, которую проводил не только Де Голь, кстати говоря, да, его после, те, кто пришли после Де Голля, плюс больше, меньше...
Я бы сказал, больше и меньше, чем больше.
Больше, это уже просто афоризм. Больше, меньше, чем больше.
Ну, да.
Ну, как вам сказать? Ну, не будем сейчас, ладно, сравнивать там других.
Нет, не надо. Для них не надо.
Да, но, тем не менее, все-таки всегда, когда еще, так сказать, в советские времена, всегда здесь, во всяком случае, вот, в России, всегда ощущалось, что с Францией всегда были немножко другие отношения, чем с Западом вообще, чем с Соединенными Штатами.
Были другие, но с тех людей, которые пришли к власти после Де Голля, они теряли его видение. Для них это тоже были повседневные работы. Контракт с Советским Союзом, да, газ или и так далее, продавать какой-то завод, где на Устилимсе, где-нибудь так непонятно. Но для них это был как бы партнер, экономический партнер, а уже нет такой партнер, с кем можно строить главный будущий или будущий
европейский,
да.
Да. Ну, а скажите, что Де Голль был настолько наивен, что считал, что вот эта большая Европа, она возможна вместе,
а почему наивен?
Вместе с Советским Союзом?
Но он понял, что Советский Союз для него это было как бы явление не долгосрочное, а было Россией. Для него Россия была постоянной. А в историческом ракурс и Советский Союз был... России в это время, но не был полный, не был России сама по себе. Это был временным счастьем России. Все.
Ну, я думаю, тогда вот самое время вернуться к началу нашего разговора по поводу просоветского антикоммуниста.
Ну, да.
Просоветский, хорошо, мы понимаем.
Но или даже был... прорусский, даже не просоветский, а прорусский антикоммунист.
Но он же был и антикоммунистом.
Он был...
Как он коммунистический Советский Союз видел в большой Европе?
Потому что для него это был просто исторический момент, который не будет надолго, не будет вечно. Да? Вот почему он согласился на это. Потому что для него Россия был, есть и будет всегда на, как неотъемлемый компонент европейского пространства.
Хорошо. Да, кстати говоря, правильно, вот вы, по-моему, об этом тоже пишете, да, что Де Голль никогда вообще не называл эту страну Советским Союзом.
Ну да, он просто говорил о России, да? О Рус или о России.
Он даже Русь, а как Русь по-французски?
Руси Этернель. Вечная Россия,
ну,
Русь, да.
Ну, Русь, да, то, что, да. Или Россия.
Или Россия, да.
А Советская Россия он употреблял? Нет.
Нет. Почти никогда. И даже он заставил Громыко говорить не о советских людях, а о русских людях. там документ Громыко говорил о русских людях, а не о советских людях, которые немножко странно для советских руководителей.
Ну да. Ну да, да, тем более, что советский народ, новая общность.
Ну да, но он говорил про русских.
Ну, я, знаете, еще хотел о чем вас спросить. Да, вот посмотрел на время и понял, что я хотел, то, что я хотел вас спросить, я вас я вас спрошу через несколько минут после небольшого выпуска новостей.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». И сегодня, напоминаю, в гостях у меня, меня зовут Виталий Демарский, а в гостях у меня французский историк Гаэль Мулек. Говорим мы о генерале де Голле, как о просоветском антикоммунисте. И вот всю первую часть нашей беседы мы пытались разъяснить вот это вот противоречие, вот этот вот антагонизм между двумя словами, почему генерал де Голль был и тем одновременно, и как в этих условиях он вообще видел советско-французские отношения, да и вообще роль, наверное, Советского Союза в том, что мы сегодня вот называем Большой Европой. Да? Но смотрите, Гаэль, если продолжать наш разговор, Советский Союз избавился от коммунизма в 92-м году, в 91-92 году.
Избавился от себя тоже. Избавился от себя тоже.
Ну да,
уже
и распался, да, и остался действительно, стал действительно Россией. Вот. Но все равно с Большой Европой не получается. Mm-hmm. Да? Причем, знаете, я просто вспоминаю свою работу во Франции и довольно частые беседы, в том числе с французскими политиками. Кстати, я помню беседу с Шираком, mm-hmm. с президентом Шираком, который говорил тоже о Большой Европе. Mm-hmm. Он все время говорил о Большой Европе, но в конечном итоге... как бы не то чтобы согласился, но вот с пониманием было воспринято и то, что Россия, вхождение России вот в эту Большую Европу, условно говоря, в Евросоюз, mm-hmm. да, это нереально, mm-hmm. что слишком несовместимые величины, да, в том смысле, что Россия бы задавила бы с собой хотя бы территории своей, нет, Евросоюз, то Россия как бы самостоятельная единица, которая плохо интегрируется с чем-то. Тем более и плохо интегрируется на равных, я бы сказал так.
Это уже не про де Голля, это уже про политика. Ну, если...
это, в общем-то, идея де Голля сегодня, скажем.
Идея де Голля сегодня – это то, что ограничение между... Или новое строение, новая стена внутри Европы – это нельзя. Это есть, я бы сказал, что это его политика. Не строение новой стены внутри Европы. И, к сожалению, это не то, что мы видим сейчас. Но это уже другой вопрос. Понимаете,
вы имеете в виду самое вот что на есть актуальный момент.
Актуальный момент, да, конечно. Вот почему тоже эта книга интересна, мне кажется. Это потому, что он покажет, что есть альтернатива на сегодняшнее положение, на сегодняшнюю ситуацию.
Она есть и для Франции, и для России.
Для Франции, для России, для всей страны Европы. Понимаете, потому что когда вы скажете, и Россия будет задавить Европу, а сколько миллион россиян? 149-150, а сколько миллион европейцев?
300.
Ну вот, вы ответили. Как можно 150 задавить 300?
Не, ну 300 это на все страны.
Ну да.
Да, такой большой страны в Европе нет больше.
Ну нет, ну есть Германия, 80 миллионов.
Все равно, но Россия была бы самой крупной и по населению, и по территории.
Да. Ну, хорошее сотрудничество, это тоже не присоединение к Евросоюзу, но лучше хорошее сотрудничество, что тот положение, которое сейчас.
Вы знаете, я когда приехал во Францию в 92-м году, у меня там в моем рабочем месте висел карта Европы. И я впервые на эту карту посмотрел не из Москвы, а из Парижа.
Ну, да. Да? Это пугающе, да?
Это ужас. И я понял, да. что европейцы боятся, что это нависает над Европой огромная территория.
Ну, как, когда вы говорили, что де Голль антисоветчик, у него был, когда он не был у власти, у него было такое сравнение, что российский танк, расположенный на 250 километров от французской границы, что было точно. И он добавил, что это deux étapes du Tour de France.
Я переведу, два этапа велогонки Tour de France.
Чтобы французы поняли, что это не так далеко.
Не так далеко. Два этапа, ну там по 100 километров.
Ну да. Два дня Tour de France и уже они здесь.
Ну, кстати говоря, если уж вспоминать, в общем-то, войну и 45 год, там, в общем-то, Tour de France Советский Союз вполне мог совершить.
Ну,
если бы не договорились в Ялте о разделе, да, то там все что угодно.
Если не успели
быть
до того, как американские успели.
Да, 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 там все что угодно. Ну, там все что угодно
все могло угодно быть. Могло быть.
Это да. Правда, да. Вот. Хорошо. Значит, Тур де Франс мы прошли. Еще один вопрос. Первый срок де Голля, да, вот. Первый приход власти к власти, да, и второй приход к власти.
Да.
Да. Что изменилось? Почему вдруг вот эти вот просоветские настроения?
Ну, я бы сказал, что всегда был Советский Союз был второй возможностью. Уже между 1944 и 1946.
Вот именно вторая. Вот
и вторая, да.
Именно неудовлетворенность Америкой, да, толкнула в объятия, как у нас раньше говорили, Советского Союза.
В объятия или с приближением.
Не объятия, конечно.
Приближение, понимаю, приближение, да. Как возможно иметь свой собственный голос и развивать страну, как он хотел. Значит, независимость страны.
А был страх перед Советским Союзом?
Был страх, да, потому что даже там, и у меня нет цитат, но там указано, что сказал советское руководство, что мы вам не всегда доверили, и даже мы вам боялись. Это точно. Но он тоже добавил, что Франция никогда не будет воевать против Советского Союза. Потому что он был человек хитрый, это великий человек, но человек хитрый, который тоже адаптировал свои слова.
Он был хитрым политиком?
Конечно.
А не был таким типичным, знаете, политиком, вышедшим из военной среды? Прямой,
нет,
генерал.
Нет. Он был прямой в своей понимании, он был прямой в своей вере к Франции. Но для того, чтобы достичь цели, он был высший политиком. Твоющая личность.
Политиканствующая. Ну да. Ну, в общем,
он умел.
Все вот. Политики, все политики политиканствуют.
Но для безусловно. Его цель были честные и важные.
Да. Гаэль, такой вопрос. Да. Во время работы над книгой, а я еще раз повторю нашей аудитории, что речь идет о книге, только что вышедшей в Международном фонде «Демократия». Это фонд, основанный в свое время Александром Николаевичем Яковлевым. Серии «Россия. 20 век». Книга документов «От Атлантики до Урала» называется. Это «Советско-французские отношения 56-73 годов». И это основано все на документах, находящихся в архиве новейшей истории. В российском архиве новейшей истории. Скажите, когда вы работали вот с архивными документами, да, касающимися, что вас больше всего поразило? Может быть, вы вдруг увидели документ, который для вас был абсолютной неожиданностью?
Вы знаете, если честно, это документ на подпись Ивашутина, который...
На подпись?
Ивашутин. Ивашутин – это начальник ГРУ.
Да,
который там тоже в сборник. Но который без бланки. Значит, там только подпись человек, без указания, какое учреждение он принадлежит. Обычно есть всегда название учреждения, а там не было учреждения. И вопрос, который он там смотрел, это трение между Францией и США за счет имущества, которое США оставили во Франции после ухода Франции из военной
организации
НАТО. Да. Вот это был самый...
В частности, по-моему, здание на бульваре Лан.
Ну, то не здание, университет, который сейчас...
Который сейчас университет, который в свое время предлагали советскому посольству занять.
Нет, мы не предлагали, они хотели, но мы не дали.
А, по-моему, мне рассказывали обратную
историю. Нет, там написано, что, да? Что это советский посол, который попросит, чтобы получить это здание, а Помпиду отвечает, что у него был большой проблем с этим зданием, но он не дает добро.
Да, интересная вещь.
По документ, может быть,
да, потому что я свидетель. Извините, ну, это да. Очень интересная история. Да. Я думаю, что нашим слушателям это будет интересно. Это наш небольшой в сторону отход. Я вот когда работал, была книжка такая «Бункер».
Да.
Моего хорошего знакомого, друга французского журналиста Бернара Леконта. Вот, где он описывал всю историю этого ужасного, на мой взгляд, здания советского посольства в Париже.
Ну, она напротив. Она напротив,
да, это рядом с этим зданием, да, где находилась НАТО.
Да.
И там история была такая, что не хотел, что Советский Союз не захотел, как раз наоборот.
Наоборот,
Франция... И Помпиду очень долго сопротивлялся строительству вот этого жуткого посольства нового, которое сейчас, ну, которое до сих пор посольство.
Ну, да, но это был долгий вопрос, потому что это был на двухсторонней основе французский посольство в России, чтобы его достроить, перестроить и так далее, и российский, советский посольство во Франции. Вот.
И что вроде как бы Советский Союз говорил, что как ехать в здание НАТО, которое там напичкано всякими микрофонами и так далее.
Нет, они сами сказали, а Помпиду не дали.
Ну, видите, как раз.
Вот видите, чтобы документ тоже, да.
Гаэль, у вас документальные сведения, а у меня от журналистов, понимаете?
А вы верите в журналистов? Это нехорошо.
Ну, да, поэтому я, конечно, поэтому вам больше доверия, безусловно. Понятно. Да, так мы остановились на том, что американцы стали требовать обратно, да, имущество НАТО.
Не требовали, но сказали, мы вложили деньги в инфраструктуру, а нам надо деньги. А там ГРУ разбирает, сколько это стоит и что надо ожидать. Ну, это неплохой документ, но такой немножко щепетельный, но интересно. Да.
А чисто политические какие-то неожиданности были? Что осталось за кулисами как бы тогдашней.
Вы знаете, политики? Это не касается... Это не касается Де Голля, это касается больше Помпиду, когда видно, что уже с 70-х годов по просьбе Помпиду его помощник обращает к советский посол с просьбой о смягчении решения суда, касающихся людей, которые хотели угнать самолет в Ленинград. Может быть, вы помните.
Конечно,
это время.
Помню, да?
А помощник Помпиду первый раз на этот уровне после встречи Помпиду с Брежнев обращается к посол и просит смягчение наказания и тоже попросит помощь для того, чтобы одна из диссидент, можно так сказать, получил разрешение выезжать во Францию.
Это что мне... Французские власти вообще часто выступали
защитниками советских диссидентов? Я думаю, что во время Де Голля никогда, а потом уже почаще. И это тоже наложил какой-нибудь дистанц между Францией и Советского Союза.
А почему Де Голль никогда не выступал?
Может быть, они начинали декабрь 1965 году с демонстрации на Пушкинской площади. Может быть, не дошел до него тогда, ну, 4 года. Ну, может быть. А по его пониманию, я думаю, что это вопрос внутри страны. Он бы не связался.
А какие-то заявления он делал, например, по поводу тех же пражских событий? Или 56-й год в Венгрии?
Нет, в 56-м он был не у власти.
Он не был еще у власти.
Да, ну а после, да, конечно, это у нас, например, благодаря пражской весне прекратил военный обмен между Францией и Советским Союзом. А тогда есть понимание, что, например, французские десантники, это тоже меня удивило, тренировались советские десантники.
До того.
А после пражских событий все, военное сотрудничество прекратилось на год-год-полтора. А потом возобновили. На год-год-полтора.
Всего-то.
Да. Ну, это был знак, понимаете, знак недовольствия, и даже один французский посол в Союз говорит, что холодный ветер, пражская весна.
Холодный ветер пражской весны?
Да.
Ну, да, понятно. Ну, кстати говоря, 68-й год и пражская весна стала таким переломным моментом.
Ну, точно.
Во многом, да, в отношениях с Советским Союзом и Европы.
И,
да?
в понимании тоже роль Советский Союз, который тогда изменил. На взгляд французский обыватель. Раньше это были страны, которые освободили Европу, а после 68-м уже в народа, так можно сказать, это не было принято так. Это были больше приняты как стран, которые давили восстановлении свободы.
То есть огромный Европе. Авторитет, приобретенный в 1945 году,
уже терялся.
Уже терялись. Там после 1945 года коммунисты, значит, их допускают в правительство, да?
Допускают, но без особой, но допускают. И главное, надо вспомнить, что, например, президентский выбор в 1969 году Жак Дюкло еще получает больше, чем 20% голосов.
Жак Дюкло, да. Это кандидат французской компартии. Да. Да. И в 68-м году же чешские события, чехословацкие события, они еще одно влияние их было, это то, что возникает еврокоммунизм. Тоже называемое движение фактически, практически всех западноевропейских крупных компартий.
Испания, это Италия,
Франция. Италия, Франция крупнейшие. Ну, да. И даже более мелкие, как англичане,
которые присоединились.
Бельгийцы, они все присоединились к этому в знак несогласия с тем, что произошло.
Желание немножко избавиться от Москвы.
Избавиться от Москвы. Ну, в общем, там действительно уже... Там, причем во Франции, насколько я помню, там же такие крупные величины французской компартии, как там Луи Арагон.
Да, тоже.
Там Пикассо.
Свой взгляд уже высказали.
Да, они очень резкие заявления были. Кстати говоря, я почему не случайно вспомнил коммунистов, потому что они были довольно такой значительной же силой во Франции. Как они во времена Деголя, вот это сближение с Советским Союзом, это играло на руку им или наоборот это их...
Вы знаете, это был большой вопрос, потому что я бы не хотел быть советским послом тогда во Франции, потому что...
Потому что надо было объясняться.
Надо объясняться и с тем, и с теми. Надо было сказать коммунисту, это хорошо для Советского Союза, и надо было тоже объяснить Франции, что коммунист, это не так страшно, понимаете? Это значит, это большая работа для советских послов. Но конкретно это то, что много зависело от посола. Например, есть разница между Виноградов и Зорин. Виноградов, у него это посол Советского Союза, который в начале период Дуголь во Франции, и у него есть достаточные связи в французском обществе, чтобы понимать по-настоящему, что там творить, если можно сказать. И у него контакт с коммунистом, только по работе, я бы сказал, для проформа.
Это времена Мориса Тареса, да?
Морис Тарес немножко после него. После? Да. А потом был еще советский посол Зорин. Но у него были меньше связи с французским обществом, и он больше верил в то, что ему говорили коммунисты. И можно тоже следить по документам. Он больше...
По тем донесениям, которые они, наверное, посылали в Москву, да?
Да. После разговора с нашими друзьями, потому что это так, это не французские компартии, это наши друзья, и они влияли больше, чем раньше, я бы сказал.
Советское руководство верило Деголю? Доверяла, я бы сказал.
Вы знаете, на этот уровне никто не верит другому.
Ну, более или менее.
Не, ну, для них это было интересно. Интерес, потому что это Франция. Франция для России всегда интересна. И тоже интерес, конкретный интерес, потому что это возможности получить кредит, которые были более-менее под санкции тоже тогда. Это тоже возможность иметь доступ к технической возможности, создание всех пухов совместно с лабораторией по изучению атомных вопросов. И это тоже доступ к европейский рынок для газа и для петрола. Для них это было интересно иметь связь с Деголем. Но тоже на повседневной базе, не как большая идея для
будущего. Не как стратегический.
Не как стратегический, да. И это видно, потому что как только Советский Союз мог иметь напрямую контакт с США, развивать разряды, они потихонечку забыли про Францию. Они ставили на США, и ставили на Западную Германию.
И Германию.
И забыли про Францию. Это тоже следит про документ, и видно в последний
Это уже после Хельсинки? В связи с Хельсинки?
Даже до Хельсинки. Уже в самом начале 70-х годов, в конце 60-м, с приходом Помпиду в власть, уже чувствуется, что они верили в Деголь как в великую личность, уже меньше верят Помпиду. Помпиду всегда говорит, что он наследник Деголь. Даже он покажет, что у него в офисе есть портрет Деголь перед советским дипломатом. Так, там тоже написано. Но уже Советский Союз уже меньше заинтересован с Францией, но больше с США и в Европе, потому что Германия.
Но это тоже, может быть, в силу того, что советское руководство считало, что Соединенные Штаты и Германия более перспективны как,
к сожалению, вы правы.
Как экономические партнеры.
Но, к сожалению, вы правы. Это было точно так. И они думали, что, понимаете, вот тоже вопрос, который важно понимать, это желание Советского Союза чувствовать себя как второй великий державы. Или как первый, как второй великий державы. И они в этом тратили все свои возможности играть внутри Европы. Когда они говорили с США, они думали, что они на равне. Но забыли, что Европа строится не с Советским Союзом, что США с Китаем будет иметь хорошие отношения, что внутри Евросоюза проамериканские тенденции будет возобновить и будет выиграть в конце концов.
Ну, я думаю, что, может быть, главная ошибка стратегическая, хотя это даже трудно назвать ошибкой, это понятно совершенно, такие были представления, что в Европе установилось надолго статус-кво, что ничего не поменяется.
А поменялись.
Оказывается, жизнь не стоит на месте.
Ничего не стоит на месте.
Да, даже, казалось бы, в такой ситуации, что кто бы мог предположить, что не будет Советского Союза, не будет коммунизма, фактически. Да, да.
И они верили, что на двоих с США не могут решить мировой вопрос. Ну, не будет совсем так.
Может быть, чтобы завершить нашу беседу, надо вспомнить, наверное, все-таки визит Деголя в Москву. И вот это знаменитое его в ложе Большого театра.
Большой театр и тоже Моссовет. Потому что...
Когда он встал, буквы «В», руки кверху, он же высокий был очень.
Но это был его знак, понимаете, который и в Лондон, и в разные моменты истории он так и
говорил. И он, конечно, этим купил, если хотите, народ, да? Купил.
Но он умел это делать, не всегда.
Он был артистом?
Например, вы знаете, его пресс-конференция, которая каждый год появилась, он тренировался. И он там, по воспоминаниям, он готовился месяц до того, чтобы быть на уровне.
Спасибо. Мы завершаем нашу беседу. Я благодарю французского историка, напоминаю, Гаэля Муллека, за этот разговор. Разговор об истории, которая всегда актуальна. Поэтому, когда мы говорим об истории, мы, конечно, всегда помним про сегодняшний день и про те уроки, которые из истории надо уметь извлекать. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю.
Дилетанты.